музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь Андрей Шипко, пианист, и Михаил Казинник в студии «Орфея». Мы продолжаем наш разговор о Сергее Васильевиче Рахманинове и вокруг, не только о Рахманинове, то, что такое Рахманинов в контексте мира, в контексте культуры. И завершили мы, если вы помните предыдущую программу, очень неожиданно. Вот Андрей сыграл мелодию, мы перед этим затеяли разговор, почему Шостакович не любил Рахманинова. Я попросил Андрея сыграть начало второй части. Вот давайте мы возьмем там, где мы закончили в прошлый раз. Андрей, пожалуйста, если можно, еще раз тему второй части. Слушайте очень внимательно. И вот тогда я сказал о том, что это элемент будущей поп-культуры, поп-музыки. И был такой Эрик Кармен, который вообще писал фантазии на тему Рахманинова, что-то чуть-чуть, совсем-совсем незначительно менял, и тут же получалось совсем популярно, очень для всех как-то все. И вот тогда я сказал, что рахманиновская музыка, она на грани между жизнью и смертью, между традицией и безумием, между абсолютнейшим авангардом и сверхъестественной популярностью, то есть вот совсем, вот, я даже помню то, что ты по этому поводу, Андрей, сказал интересное.
Есть просто несколько песен, которые написаны, как бы используя мелодии Рахманинова, и вот я лично слышал, это современные поп-певцы исполняют, и вот мы можем даже послушать одну из них. Thank you.
volar y conocer la soledad que el amor sin entregar, sin esperar.
Вот так звучит тема второго фортепианного концерта Рахманинова в современной обработке.
Просто все это абсолютно на грани. И эта грань ощущается, когда мы читаем некоторые стихи поэзии Серебряного века. Вот, например, стихотворение Сологуба называется «Чертовы качели». Вот, мне кажется, ключ к подобным вещам лежит уже в поэзии, которую читал Рахманинов. И мы говорили в прошлой программе о том, что он был необычайно чуток, он был барометр. Вот еще есть замечательная мысль Гейна, что если мир раскалывается надвое, то трещина проходит через сердце поэта. Здорово, да? Нравится? Да, Андрей даже показывает мне палец. Вот так нравится, да? И вот Рахманинов – это как раз и есть то сердце поэта, через которое проходит трещина. Мир раскалывается надвое. С одной стороны, есть высокие какие-то идеи, идеалы, спасение человечества. С другой стороны, все ниже и ниже, ниже пояса. Вот где-то что-то мне напоминает сегодня, да? С одной стороны, какая-то группа людей стремятся к чему-то высокому, большому, вечному, к подлинному, да? И в это же время какие-то системы, которые опускают, унижают, уничтожают, превращают человека в винтик механизма. И вот грань. Вот сейчас я прочту это стихотворение, и вы, наверное, поймете, что я имею в виду. Еще раз повторяю, стихотворение Федора Сологуба «Чертовы качели». В тени косматой ели, над шумной рекой, качает черт качели мохнатую рукой. Качает и смеется, вперед-назад, вперед-назад. Тоска скрипит и гнется, а сук тяжелый трется, натянутый канат. Снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет с хрипом, хватаясь за бока. Держусь, томлюсь, качаюсь, вперед-назад, вперед-назад, хватаюсь. Мотаюсь и мотаюсь, и отвести стараюсь от черта томный взгляд. Над верхом темной ели хохочет голубой. «Попался на качели, качайся, черт с тобой!» В тени косматой ели визжат, кружась гурьбой. «Попался на качели, качайся, черт с тобой!» Я знаю, черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит грозящий взмах руки, пока не перетрется, крутяся конопля, пока не подвернется ко мне моя земля. Взлечу я выше ели и лбом о землю трах. Качай же, черт, качели, все выше, выше. Ах! Слышишь, что творится, а? Это невозможно передать, это ощущение. Вот представь себе, Рахманинов прочел этот стих. Что ему делать?
Естественно, композитор знает все веяния, которые происходят в современной музыке. Он знает сочинения Скрябина, Стравинского, Прокофьева, которые пишутся в это же время, когда Рахманинов пишет третий фортепианный концерт, свои гениальные прелюдии, вторую симфонию, ту же вторую сонату. И, возможно, он переживал все же из-за того, что он не в русле современной музыки и несколько старомоден, в чем его часто обвиняли. Но в любом случае он шел своей дорогой, и это огромное счастье для всех нас, что он не поддался все же влиянию, мне кажется, остался самим собой.
А знаешь что, Андрей, вот ты тоже говоришь как совершенно понятную и естественную вещь о том, что вот он остался старомодным, а я вот с этим никогда не был согласен.
Нет, я не говорю, что он был старомоден. Нет, для меня он самый-самый современный и самый любимый композитор, потому что он сказал, что музыка должна быть прежде всего идти от сердца и обращена к сердцу прежде всего, да. И вот он сохранил на протяжении всей своей жизни, потому что в музыке других композиторов мы часто видим другие пути и источники, да. Поэтому Рахманинов так любим. Я просто говорю, что его обвиняли.
Вот этого я никак и не могу понять. Понимаешь, вот этого, не тебя, а тех, кто обвиняли, ты констатируешь в который раз, что Рахманинов переживал, наверное, того, что он старомоден.
Безусловно.
То есть не ты говоришь, что он старомоден, а он переживал, и его обвиняли. И вот этого я никак не могу понять. Потому что, смотри, «Остров мертвых» по картине Бёклина. Это же и сегодня авангард. Это полная эзотерика. Вот сейчас масса всяких эзотерических групп, книг. Зайди в книжный магазин, там наряду с классикой лежит столько всего. Тайны чисел, каких-то бхат, всяких вед, всяких аюрвед, всяких там мантры, чакр. То есть чего там только нет, да? Да Рахманинов 100 лет назад познавал эту тайну, эту мистику жизни. Дальше. Хорошо. «Остров мертвых», ладно. А его «Колокола» по Эдгару По в переводе Бальмонта, весь цикл жизни от рождения до смерти, сопровождение колоколов. Это же музыка совершеннейшего авангарда, поэзия авангарда. Эта музыка написана вне времени. Я считаю, что Рахманинов один из немногих композиторов, которых вообще нельзя соотнести с временем. То есть, с одной стороны, он дитя своего времени. И это понятно. Вот я читал стихи, и мы говорили, да, с тобой о том, что это было за время странное, когда говорили о Прокофьеве, да, о серебряном веке русской поэзии, русской культуры. Но, с другой стороны, Рахманинов на самом деле, даже его вот эти попсовые, извини, мелодии, они тоже стоят вне времени. То есть он показывает такую сумасшедшую красивость, а рядом красоту, а рядом стройность, а рядом строгость. Вдруг какой-то баховский хорал буквально. «Диес ире». У него же эта секвенция постоянно в музыке звучит, да, и в этой сонате, кстати, тоже «Диес ире». Да, и вот это сочетание всего несочетаемого, например, для меня Скрябин при всех его поисках куда более старый композитор, как ни странно, если не считать только последнего творчества, да, чем Рахманинов. Вот ты играешь сонату 1913 года. Давай посчитаем, сколько Рахманинову лет. Он родился в 73-м году, да?
В общем, немало уже.
Немало, да.
Уже 40.
Уже 40, да? А ведь соната написана, как будто бы много элементов, эпизодов есть буквально того же периода, когда Прокофьев дерзкий и молодой, да? В отличие от Прокофьева, который боится красивости, Рахманинов не боится красивости. Рахманинов пишет музыку, не задумываясь о том, в каком она стиле. Хотя, в принципе, смотри, они оба учились у Зверева, замечательного педагога в Москве, да, как пианисты. Вот, у Зелоти учился, кстати, Рахманинов. У Оренского по композиции, по гармонии. А Оренский, это же вообще, ну, такой уже салонный. Мы как-то играли его музыку, да, такой.
Да.
Чудный, замечательный, но уж совсем не авангард. Ни на какую секунду, ни в чем. Да, и такой вальяжный. Да, у Танеева учился, полифонию изучал. То есть он изучил все. Он учился у величайших, лучших педагогов, которых могла предложить тогда планета. Потому что лучше Танеева никто в мире не мог бы преподать контрапункт строгого письма. То есть полифонию, да? Никто лучше Оренского не мог научить Рахманинову малым формам. Так и чувствуется, как Рахманинов в своих прелюдиях идеально владеет формой. Даже так Чайковский не владел формой в малых произведениях, как Рахманинов, да? Дальше. Рахманинов попадает под воздействие Чайковского. Чайковский ставит ему 5 с 4 плюсами. Опять оценка очень интересная. А знаешь почему? Почему такая странная оценка?
Я думаю, просто ему понравилась опера «Алеко». Это известная, известная, да, история, да, на экзамене.
История-то известная, но не все понимают, почему с 4, а не с 3 плюсами. Почему не с 5 плюсами?
А потому что с каждой из сторон пятерки надо было поставить плюсик. Вот он, вот они и были все.
Там еще одна история. Дело в том, что Петр Ильич Чайковский, как педагог, был очень интеллигентен, очень добр. Он всем студентам по возможности ставил пятерки. Потому что, ну, приходит студент, хороший, замечательный, а Чайковский такой интеллигентный, он сам знает, как тяжело проигрывать, и у него глаза на мокром месте у Чайковского, чуть что он сразу плакал, да, такой меланхолик, вот, и он понимал, что если он студенту поставит 4, то студент выйдет и будет плакать. Но если из него даже не выйдет композитор, но жизнь покажет. Но ставить нужно хорошие оценки, высокие оценки. Чайковский всем ставил 5. И вдруг появляется гениальный Рахманинов, мальчишка, со своей гениальной оперой «Алеко». Чайковский всей силой своего гения понимает, кто такой Рахманинов. И что же теперь делать? Поставить ему такую же оценку, как всем бездарностям?
Нет, так 5 с плюсом ему уже было поставлено.
Да.
Но Чайковский взял эту ведомость и пририсовал еще 3+.
Да.
Вот
да.
Как было.
А теперь от 5 убирай по 1+. 5 минус плюс 4, минус плюс 3, минус плюс 2, минус 2. То есть, если убрать из 5.
То есть, вы хотите сказать, что всем другим студентам Чайковский мысленно ставил 2, да?
Единицы. То есть, по сравнению с Рахманином, если теперь убрать все эти плюсы, получается, что 5 без всех плюсов, это получается 1. Понимаешь? Вот на этой ноте мы остановимся и продолжим в следующий раз. Ох, как нам не хватает времени и количества программ, но мы все-таки поговорим о многом.
Thank you.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.